Карл Маркс. Конфиденциальное сообщение. Сочинение. Том 16. Страницы с 429 по 441. Конфиденциальное сообщение было написано Марксом 28 марта 1870 года и предназначалось для комитета немецкой социал-демократической рабочей партии. Этот документ, в состав которого был включен полный текст циркулярного письма Генерального совета от 1 января 1870 года, Маркс, как секретарь-корреспондент для Германии, послал Кугельману с просьбой передать его членам комитета Бракке и другим. Текст конфиденциального сообщения публикуется по рукописи, приложенной Марксом к письму Кугельмана от 28 марта 1870 года. Впервые текст был полностью опубликован на немецком языке в журнале Neue Zeit, номер 15, 12 июля 1902 года. Страница 429. Вскоре после основания интернационала русский Бакунин, хотя я и знаю его с 1843 года, но я оставляю в стороне все, что не является, безусловно, необходимым для понимания последующего, имел свидание в Лондоне с Марксом. Последний принял его там в товарищество, для которого Бакунин обещал работать, не покладая рук. Бакунин поехал в Италию, получил там посланный Марксом временный устав и манифест к рабочему классу. Прислал весьма восторженный ответ, но не сделал ничего. После нескольких лет, в течение которых о нем ничего не было слышно, он опять появляется в Швейцарии. Там он примыкает не к интернационалу, а к Лиге мира и свободы. После конгресса этой Лиги мира, Женева, 1867 год, Бакунин входит в ее исполнительный комитет, но встречает там противников, которые не только противодействуют его диктаторскому влиянию, но и устанавливают за ним надзор, как за подозрительным русским. Вскоре после Брюссельского конгресса интернационала, сентябрь 1868 года, Лига мира устраивает конгресс в Берне. На этот раз Бакунин выступает как Фаербранд, подстрекатель, и, замечу, en passant, между прочим, клеймит западноевропейскую буржуазию в том тоне, в котором московиты-оптимисты обычно нападают на западную цивилизацию, чтобы скрыть свое собственное варварство. Он предлагает ряд резолюций, которые сами по себе нелепы и рассчитаны на то, чтобы нагнать страх на буржуазных кретинов и позволить господину Бакунину Секлад шумом выйти из Лиги мира и вступить в интернационал. Страница 430. Достаточно сказать, что его программа, предложенная Бернскому конгрессу, содержит такие нелепости, как равенство классов, отмена права наследования как начало социальной революции и тому подобную бессмысленную болтовню, целый букет вздорных выдумок, претендующих на то, чтобы запугать. Одним словом, пошлая импровизация, рассчитанная исключительно на мимолетный эффект. Бакунин Михаил Александрович, 1814-1876 годы, русский революционер и публицист, участник революции 1848-1849 годов в Германии, народник, один из идеологов анархизма. В интернационале выступал как ярый враг марксизма. На Гаагском конгрессе в 1872 году исключен из интернационала за раскольническую деятельность. Друзья Бакунина в Париже. Один русский участвует там в издании «Ревю Позитивист». И в Лондоне объявили всему миру о выходе Бакунина из Лиги мира как о «Юн Эвенемон», о событии, и провозгласили его смехотворную программу «Этот Ола Подрида», «Винегрет», из избитых общих мест, чем-то невероятно страшным и оригинальным. «Ревю позитивист» имеется в виду «La philosophie positive» — «Позитивная философия», французский философский журнал, проповедовавший буржуазную философию позитивизма Огюста Конта. Издавался в Париже с 1867 по 1883 год. Одним из основателей и редакторов журнала был Вырубов. Тем временем Бакунин вступил в романское отделение «Интернационала» в Женеве. Ему понадобились годы, чтобы решиться на этот шаг. Но не понадобилось и нескольких дней, чтобы господин Бакунин решил совершить переворот в «Интернационале» и превратить его в свое орудие. За спиной лондонского генерального совета, его известили лишь тогда, когда все, по-видимому, было готово, Бакунин основал так называемый «Альянс социалистической демократии». Программа этого общества была та самая, которую Бакунин предложил Бернскому конгрессу Лиги мира. Итак, это общество с самого начала объявило себя обществом пропаганды специфически бакунинской тайной премудрости. А сам Бакунин, один из самых невежественных людей в области социальной теории, неожиданно выступает здесь как основатель секты. Теоретическая программа этого альянса была, однако, всего лишь фарсом. Суть дела заключалась в его практической организации, а именно, это общество должно было быть интернациональным, с центральным комитетом в Женеве, то есть находиться под личным руководством Бакунина. Но вместе с тем оно должно было являться интегральной, составной частью Международного товарищества рабочих. С одной стороны, его отделения должны были быть представлены на очередном конгрессе интернационала в Базеле, а с другой стороны, проводить одновременно и наряду с ним свой собственный конгресс, заседающий отдельно и так далее, и так далее. Кадры, которыми Бакунин располагал на первых порах, состояли из тогдашнего большинства Романского федерального комитета интернационала в Женеве. Страница 431. Беккер, у которого страсть к пропаганде иногда затемняет рассудок, был выдвинут на первый план. В Италии и Испании Бакунин имел несколько союзников. Беккер, Иоганн Филипп, 1809-1886 годы, видный деятель международного и немецкого рабочего движения, по профессии рабочий щеточник, участник революции 1848-1849 годов, организатор немецких секций интернационала в Швейцарии, делегат Лондонской конференции 1865 года и всех конгрессов интернационала, редактор журнала «Фаоботе» 1866-1871 годы, друг и соратник Маркса и Энгельса. Генеральный совет в Лондоне был осведомлен обо всем. Тем не менее, он предоставил Бакунину спокойно действовать до того момента, когда тому пришлось представить через Беккера устав и программу Альянса социалистической демократии Генеральному совету на утверждение. На это последовало подробно мотивированное постановление, составленное вполне юридически и объективно, но в своих обоснованиях полное иронии. Оно сводилось к следующему. Первое. Генеральный совет не принимает альянс в интернационал в качестве отделения. Второе. Все параграфы устава альянса, которые касаются его отношений к интернационалу, объявляются аннулированными и недействительными. В мотивировочной части постановления было ясно и решительно показано, что альянс является ничем иным, как орудием для дезорганизации интернационала. Удар был неожиданным. Бакунин уже успел превратить Эглите, центральный орган говорящих по-французски членов интернационала в Швейцарии, в свой орган, и, кроме того, основал в Ле-Локле свой собственный маленький вестник «Прогресс», который до сих пор играет эту же роль под редакцией фанатичного приверженца Бакунина, некоего Гильома. Гильом Джемс, 1844-1916 годы. Швейцарский учитель, анархист, сторонник Бакунина, член интернационала, участник Женевского, 1866 год, Лозаннского, 1867, Базельского, 1869 и Гаагского, 1872 год, конгрессов интернационала. Один из организаторов Альянса социалистической демократии, редактор газет «Прогресс», «Солидарите» и «Бюллетин де ла Федерасьон Журассиен». На Гаагском конгрессе был исключен из интернационала за раскольническую деятельность. В годы Первой мировой войны социал-шовинист. После долгих недель раздумья Центральный комитет Альянса посылает, наконец, за подписью женевца Перрона, ответ Генеральному совету. Перрон. Шарль Эжен, 1837-1919 годы. Деятель швейцарского рабочего движения, художник по эмали, затем картограф. Бакунист, делегат Лозаннского 1867 года и Брюссельского 1868 года конгрессов интернационала. Член Центрального бюро Альянса социалистической демократии, редактор «Эгалите» в 1869 году, один из редакторов «Солидарите» и руководителей Юрской федерации. Впоследствии отошел от рабочего движения. Из преданности правому делу Альянс готов пожертвовать своей самостоятельной организацией, но при одном условии. Генеральный совет должен объявить, что он признает радикальные принципы Альянса. Генеральный совет ответил, что в его функции не входит судить о программах различных секций с точки зрения теории. Он обязан лишь заботиться о том, чтобы в них не было ничего прямо противоречащего уставу интернационала и его духу. Поэтому он должен настоять на том, чтобы из программы Альянса была вычеркнута нелепая фраза об «égalité de classe» — равенстве классов, и вместо нее вписаны слова «abolition de classe» — уничтожение классов, что и было сделано. А в остальном пусть вступают в интернационал после того, как распустят свою самостоятельную международную организацию и представят Генеральному совету список всех своих секций, что, нота бене, заметьте, сделано не было. Страница 432. Этим инцидент был исчерпан. Номинально Альянс распустил свою организацию. Фактически же продолжал существовать под руководством Бакунина, который вместе с тем распоряжался в Женевском Романском федеральном комитете интернационала. К прежним их органам, прибавились еще Федерасьон в Барселоне, а после Базельского конгресса и Эквагланца в Неаполе. Эквагланца, равенство, итальянская еженедельная газета, орган секции Интернационала в Неаполе, издавалась с ноября 1869 года по январь 1870 года, находилась под влиянием бакунистов. Бакунин попытался тогда иным путем добиться своей цели — превращения Интернационала в свое личное орудие. Он предложил Генеральному совету через наш Романский комитет в Женеве включить вопрос о наследовании в повестку дня Базельского конгресса. Генеральный совет согласился на это, чтобы сразу разбить Бакунина на голову. План Бакунина был таков. Когда Базельский конгресс примет предложенные Бакуниным в Берне принципы, то все увидят, что не Бакунин перешел к Интернационалу, а Интернационал к Бакунину. Отсюда простой вывод. Лондонский генеральный совет, который был против нового перетряхивания сен-симонистского Виери, старого хлама, Бакунин знал об этом, должен будет выйти в отставку, и Базельский конгресс переведет Генеральный совет в Женеву, то есть Интернационал достанется диктатору Бакунину в его полное распоряжение. Бакунин устроил настоящий заговор, чтобы обеспечить себе большинство на Базельском конгрессе. Не было даже недостатка в поддельных мандатах, чему пример мандат господина Гильома от Лелокля и другие. Бакунин сам выпросил себе мандаты от Неаполя и Лиона. Против Генерального совета распространялась всяческая клевета. Одним говорили, что в нем преобладает элемент буржуаз, буржуазный элемент, другим, что это гнездо коммунизм авторитер, авторитарного коммунизма и так далее. Результаты Базельского конгресса известны. Предложения Бакунина не прошли, и Генеральный совет остался в Лондоне. Досада на эту неудачу. В глубине души Бакунин, по всей вероятности, с удачей связывал успех разных своих личных замыслов, вылилось в полных раздражения заявлениях в «Эгалите» и в «Прогресс». Эти газеты, между тем, все более и более принимали характер официальных оракулов. Страница 433. То та, то другая швейцарская секция Интернационала подвергалась отлучению за то, что, вопреки категорическому предписанию Бакунина, принимала участие в политическом движении и тому подобном. Наконец, долго сдерживаемая ярость против Генерального совета открыто прорвалась. «Прогресс» и «Эгалите» насмехались, нападали, заявляли, что Генеральный совет не выполняет своих обязанностей, например, в отношении выпуска трехмесячных бюллетеней, что Генеральный совет должен отказаться от непосредственного контроля над Англией и основать особый английский центральный комитет, который занимался бы только английскими делами, что решение Генерального совета по поводу арестованных фениев является превышением его функций, ибо не его дело заниматься местными политическими вопросами. Далее. «Прогресс» и «Эгалите» встали на сторону Швейцара и категорически потребовали, чтобы Генеральный совет официально и публично высказался по вопросу о Либкнехте и Швейцаре. Газета «Le Travail» в Париже, в которой французские друзья Швейцара контрабандой протащили благоприятные ему статьи, удостоила из-за это похвалы от «Прогресс» и «Эгалите». Последняя призывала к совместной борьбе против Генерального совета. Либкнехт Вильгельм, 1826-1900 годы. Видный деятель немецкого и международного рабочего движения, участник революции 1848-1849 годов. член Союза коммунистов, член Первого интернационала, активный борец против лассальянства, за принципы интернационала в немецком рабочем движении, делегат Базельского конгресса интернационала 1869 года, с 1867 года депутат Рейхстага, один из основателей и вождей немецкой социал-демократии, редактор газеты «Фольксштадт» в 1869-1876 годах. В отдельных вопросах занимал примиренческую позицию. Во время франко-прусской войны 1870-1871 годов и Парижской коммуны выступал против захватнических планов прусского юнкерства и буржуазии и в защиту Парижской коммуны. Друг и соратник Маркса и Энгельса. Тут дело приняло такой оборот, что необходимо было вмешаться. Ниже следует буквальная копия письма Генерального Совета к Центральному комитету Романской Федерации в Женеве. Документ этот слишком длинен для того, чтобы переводить его на немецкий язык. Генеральный Совет Федеральному Совету Романской Швейцарии в Женеве. Генеральный Совет на своем внеочередном заседании 1 января 1870 года постановил. Первое. В газете «Эглите» от 11 декабря 1869 года мы читаем. Несомненно, что Генеральный Совет пренебрегает делами крайне важными. Мы напоминаем Генеральному Совету о его обязанностях с ссылкой на статью 1 регламента. Генеральный Совет обязан выполнять резолюции Конгресса. Мы могли бы задать Генеральному Совету достаточно вопросов, чтобы ответы составили довольно пространный документ. Мы это сделаем позднее, а пока и так далее. Генеральный Совет не знает ни в уставе, ни в регламенте такой статьи, которая обязывала бы его вступать в переписку или в полемику с Эглите и давать ответы на вопросы какой бы то ни было газеты. Страница 434. Только Федеральный Совет Романской Швейцарии является представителем секции Романской Швейцарии перед Генеральным Советом. Если Федеральный Совет обратится к нам единственно законным путем, то есть через своего секретаря, с запросами или обвинениями, то Генеральный Совет всегда готов будет ему ответить. Но Романский Федеральный Совет не имеет права ни отказываться от своих функций, передоверяя их редакциям «Эглите» и «Прогресс», ни позволять этим газетам узурпировать его функции. Вообще говоря, если бы переписка Генерального Совета с национальными и местными комитетами публиковалась, это причиняло бы большой вред общим интересам товарищества. В самом деле, если бы другие органы интернационала последовали примеру «Прогресса» и «Эглите», то Генеральный Совет был бы поставлен перед альтернативой либо дискредитировать себя в глазах общественного мнения своим молчанием, либо нарушить свои обязанности, отвечая публично. «Эглите» совместно с «Прогресс» призывают «Травай» потребовать объяснения от Генерального Совета. Чем не лига общественного блага,